Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения воскресения и предстоящей седмицы. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот, если относиться к святым как к неким проводникам Святого Духа, то на этой неделе у нас есть возможность вспомнить блистательных проводников, таких как преподобный Кирилл Белозерский, память его 22 июня, и апостолов Варфоломея и Варнавы, память их 24 июня. Ну, а преподобном Кирилле Белозерском я могу говорить бесконечно, потому что 22 июня – это день моего рождения, и поэтому Кирилл Белозерский – мой любимый святой. Но мне кажется, что поскольку все-таки мы начали разговор с схождением Святого Духа на апостолов, было бы правильно вначале поговорить об апостолах, об апостоле Варфоломее и об апостоле Варнаве. Вот... Начнем с апостола Варфоломея, про которого, насколько я понимаю, есть некие разночтения. Является ли он тем Нафанаилом, о котором говорится в Евангелии, или это другой человек?
Ну, есть такая точка зрения, да. Есть те, кто с ней согласен, есть те, кто ее опровергают. Но вообще обычно для нас это один человек, да. Потому что Варфоломей – это, в общем-то, отчество. Это, да, помните, как Господь говорит: «Ты Симон, сын Ионин», «Вар Иона». Вообще это сын Фоломея. Поэтому вполне возможно. Это одно – это имя, второе – это отсылка к отцу.
Но, к сожалению, мы больше ассоциируем имя апостола Варфоломея с печально известным историческим событием, произошедшим в славном городе Париже. Это Варфоломеевская ночь, это избиение гугенотов католиками, в общем, описанном в романе «Королева Марго», и много экранизаций этого романа, и сериалов, в общем, короче, известное событие, которое уводит нас очень далеко от первоисточника, от самого апостола, и от его жития, и от его значения для первых христиан и для нас.
И тем не менее у нас сохранился удивительный отрывок из Евангелия Иоанна о призвании Нафанаила Варфоломея. Очень важный, да, когда он скептически относится к словам Филиппа, может ли быть что святое, да, из Галилеи, говорит: «Пойди и посмотри», и вот Христос ему говорит: «Да, я под смоковницей видел тебя». А под смоковницей, видимо, он молился о чем-то самом сокровенном. Скорее всего, он молился о том, чтобы стать учеником Мессии, потому что пророчества исполнились многие, и Мессия должен вот-вот появиться. Понимаете, и вот это такой очень тактичный, какой-то добрый, ласковый какой-то взгляд Христа в самую глубину человека, который призывает его к великому служению. Это удивительная совершенно картина. Вот. В нашей памяти, конечно, это всегда, навсегда останется Варфоломей вот тем.
А что касается Варнавы, это апостол от 70, это не первые ученики, не первый призыв, да, это все-таки те, кого Спаситель призвал в последний год своего служения земного и послал на проповедь.
Да. Да, Варнава – это удивительный человек, он упоминается в книге «Деяний» как пример того, что все продавали имение и полагали деньги к ногам апостолов, потому что жили одной общиной. И вот Варнава, сын утешения, он имел участок земли, который продал и принес эти деньги. Вот, и стал, полностью предал себя в служение Христу. А еще он нам дорог и любезен тем, что он привел к апостолам Савла, потому что предание говорит, что он вместе с ним был в школе Гамалиила. И вот удивительно, что во время первых путешествий апостольских Варнава и Савл были вместе. И вот Варнава дальше расстается с Савлом, потому что он должен понять, что если сначала в этой паре проповедников он был первым, а Савл не знал Христа при его земном служении, да, Павел, вот, то теперь Варнава должен стать вторым. И вот покориться, принять это же очень трудная задача, да, ты был призывающим, старшим и учителем, а теперь ты должен отойти на вторую роль. Вот она у тебя другая, не такая, как у того, кто был твой ученик. Вот, и поэтому Варнава для нас — это великий учитель смирения, который: «Господи, слава за то, что ты мне дал, да, мне так много дано, ему дано больше, значит, ты так промыслил». Вот нам бы уметь так относиться к другим людям.
Ну, поговорим все-таки теперь о моем любимом преподобном Кирилле Белоезерском. Вот удивительно, все очень близко и очень тесно. Вот когда мы читаем Евангелие, нам кажется, что они все родственники, они все время пересекаются, там какие-то их матери, тетки, там, я не знаю, теща вот Петрова. Такое ощущение, что это весь Израиль — это какая-то одна большая семья.
Ну, так и было, да.
И ровно такое же ощущение вот у меня складывается, когда я читаю «Жития святых» времен преподобного Сергия, тоже такое ощущение, что там все настолько переплетено. Вот преподобный Кирилл, он, собственно говоря, само его пострижение в монахи уже целое приключение, потому что он на свое несчастье был казначеем у своего родственника, боярина Тимофея Вельяминова, и настолько это был такой сложный человек, и хорошо так его знали, что никто не соглашался этого несчастного тогда еще Кузьму постричь, потому что боялись, что от боярина потом натерпятся. И только друг преподобного Сергия, Стефан Махрищский, это Махра — это место неподалеку от Александрова, там сейчас женский монастырь восстановлен. Вот он только набрался смелости, облёк этого Кузьму в монашеское одеяние, даже не постриг, а просто вот обозначил его стремление стать хотя бы послушником. И, в общем, только после этого каким-то образом этого его родственника, боярина, уломали, и в результате в Симоновом монастыре Кузьма этот принял постриг от игумена, который был племянником преподобного Сергия, игумен Фёдор. То есть все вот такое ощущение, что они все каким-то образом родственники или близкие знакомые. Вот все окружение преподобного Сергия, они не только по духу, но и как-то вот по мирским связям переплетены. А дальше то, о чем вы говорили. Трудно, конечно, дерзнуть сказать, что ученик превзошел учителя, но на самом деле в истории был такой период, когда в XVI веке лавра преподобного Сергия в силу исторических различных причин все-таки стала не на первом месте среди российских монастырей, а на первое место именно как вот источник духа преподобного Сергия взошел монастырь.
Белоезерский монастырь.
Белоезерский. Удивительно то, что для меня самое сложное, вот говорят, что в монашеских обетах для мирского человека все очень сложно, в особенности там отсечение своей воли, еще много-много через запятую всего, но я очень хорошо представляю, что перешагнуть преграду, которая не дает тебе приобщиться нестяжание, а ведь в монастыре преподобного Кирилла Белоезерского нестяжание было не только личное, нестяжание было еще и монастырское. При этом предполагалось, что не принимая милостыни, не принимая даров, монахи все равно должны помогать окружающим, если они за этой помощью к ним обращаются. То есть это какая-то фантастика, которая в голове у человека укладывается с трудом, с большим.
Да, вы знаете, в житии преподобного Кирилла есть такой эпизод, когда он вот трудился в пекарне. В какой-то момент его, как человека книжного, а казначей должен был быть книжным человеком, вот его как бы перевели в отдельную келью на составление и переписывание книг. И несмотря на то, что он к этому стремился, это служение не задалось, понимаете? И он вернулся в пекарню. И сразу после его смерти его монастырь начинает богатеть, да, и он начинает принимать уже не как при преподобном начинают принимать в дар сёла, какие-то средства, вот, и становится, ну, это не для того, чтобы разбогатеть, вот нам надо понимать надо, потому что он становится божьим промыслом, таким форпостом творения культуры на севере. То есть для того, чтобы переписывать книги, для того, чтобы их раздавать в окружающие храмы. Я напомню, что иногда на престольное Евангелие, переписанное от руки, стоило в разы дороже, чем построить деревянный даже большой храм и все, что в нем было. Удивительная школа иконописи Кирилла Белоизерска, она требует материальной базы и средств. Вот если сейчас приехать в Кирилло-Белоизерский монастырь, вы увидите там огромное количество ансамблей именно икон, которые больше практически, ну, кроме Кремля, может быть, нигде не сохранились от того времени. И это не случайно, да? Несколько человек должно постоянно трудиться на написании икон, на изготовлении досок, на варении олифы, на перетирании красок. Как это обеспечить? Это может обеспечить только большой состоятельный монастырь. А кто-то еще пишет книги, переписывает святых отцов и пишет богослужебные книги. Это тоже все от руки переписывалось. Поэтому и такое служение в церкви есть, и такое. Но служение просвещения, поскольку церковь – это все равно всегда школа и взаимоотношения учителей и учеников, вспомните, в Евангелии Христос чаще всего к нему как обращаются? Учитель. Вот, а апостолы, как называются, ученики, да, невозможно без этого труда, но, с другой стороны, без созерцания преподобного Кирилла, скажем так, без трудов Марии, да, труды Марфы тоже рассыпаются и перестают приводить ко Христу, и вот этот баланс, что нужно и то, и другое, кто будет этим заниматься в церкви, а кто этим, это очень сложно, это область руководства Святаго Духа, и вот когда Кирилл вернулся к выпечке, понимаете, это как раз было для него очень большим удивлением, что Святой Дух решил не так, нет, ты мне важнее в самом главном, как Господь ему сказал, а для того, чтобы в самом главном ты был таким великим носителем Духа и наставником, хватит писать книги, иди пеки хлеб и молись, потому что что он делал, когда он пек хлеб? Конечно, он читал Иисусову молитву, это главное наследие преподобного Сергия, это непрестанный глубочайший молитвенный труд, понимаете, молитвенная практика. Вот это такое удивительное тоже состояние. А в Кириллов монастырь съездить я советую каждому. Во-первых, еще заехать в Ферапонтово, и Кириллов монастырь сам по себе производит глубочайшее на всю жизнь впечатление.
Ну, кстати, человека. Ведь монах Ферапонт вместе с ним ушел вначале в лес.
Да.
Но не выдержал.
Да,
такое
да,
место они... Кирилл выбрал, что он на 15 километров от него отдалился, чтобы...
Да, это было очень сложно жить в лесу. Попробуйте сейчас, уйдите в лес жить с одним топором.
Да ни за что, даже со всеми атрибутами современной цивилизации. Комары и клещи съедят вот буквально в первую неделю. Мы не представляем
мы не
себе
готовы,
этого подвига, да, собственно, слава Богу, Господь от нас пока этого и не требует. А вот с нестяжанием бы нам разобраться, потому что если ты все-таки этот барьер в себе хотя бы, ну, совсем в другом масштабе преодолеешь, это удивительное ощущение свободы.
Да.
Вот как
это
только ты ходишь с мыслью, что тебе не страшно ничего потерять, то есть оно есть, ты от этого не отказываешься, то есть ты не выбрасываешь все на помойку и не раздаешь все там до последней нитки окружающим, но ты готов к тому, что, ну вот ты ушел на работу, вернулся, там случилось что-то, дома нет. Но для тебя это не трагедия, внутренняя.
Вы знаете, все-таки обет нестяжания – это только крайняя форма выполнения того, что Христос заповедал каждому человеку. Он говорит, не можете поклоняться Богу и Мамонне. Он говорит, не можете надеяться одинаково на то и на другое. Преподобный Нил Синайский говорит о том, что монах, который оставил, продал имение, но оставил часть про запас, похож на человека, который идет в храм, а с собой несет маленького идола спрятанного, для того, чтобы, если там не получится, помолиться в другом месте. Понимаете? Вот все-таки, когда Христос говорит «блаженны нищие духом», Он говорит об этом, он говорит о том, что не должно быть в мире ничего, на что ты опираешься, не только больше, но даже в равной степени, как на Господа. Вот когда ты понимаешь свою нищету, тогда неважно, сколько у тебя есть. Это все у тебя не твое, это все временно, это все как какие-то ресурсы из притчи о неправедном судье, которые даны тебе. Это богатство неправедное, то есть не твое. И ты, если много раздаешь, испытываешь от этого радость. Вот. А монашествующий – это просто человек, который возвел это в абсолют. Он сказал: «Ничто со мной, ничто мной не будет обладать». Кто самый свободный человек при Иоанне Грозном? Это святой Николай Салас, знаменитый юродивый Пскова, который может ему подать кусок мяса и сказать: «Кушай». Кто еще из вельмож может ему это? Сразу голова с плеч, а перед этим пытки. Понимаете, а он может, потому что у него ничего нет. У него даже взять ничего нельзя, он босой, понимаете, у него дома нет. Поэтому действительно вы правы. Это желание просто быть наиболее свободным. Мы, конечно, живущие семьи, мы не можем себе этого позволить, но все мне позволено, но ничто не должно обладать мною, вот об этом помните. А то, что вы сказали об отсечении воли у монашествующих, а разве не об этом наша просьба многократно за день? Да будет воля твоя, как на небе, то есть среди ангелов, да, так и на земле, то есть во мне. То есть в нас, людях, но прежде всего во мне, дай мне исполнить твою волю. Просто когда человек приходит и говорит старцу: вот моя воля, топчи ее как хочешь, это радикальный, самый быстрый способ это использовать, это выполнить. Мы так не можем, но мы должны свою волю покорять воле Божией. В этом наше христианство.
Седмица на радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Я бы еще все-таки к этому дню хотел сказать о том, что 22 июня это теперь день памяти для нас дорогого архимандрита Кирилла Павлова, который назван при монашеском постриге в честь Кирилла Белоизерского, и который был явным носителем, проводником Святаго Духа для тысяч и тысяч людей, которые приходили к нему за утешением, наставлением и за благословением Второй Церкви у Лавры. Я счастливый человек, я достаточно много раз имел честь и радость быть у этого человека. Я могу свидетельствовать о том, что сталкивался со случаем его прозорливости, явной совершенно, которую нельзя ни на что другое списать. Вот. И поэтому, когда мы после Троицы, Пятидесятницы, говорим о дарах Святаго Духа, мы говорим не только о древних святых, мы говорим о том, что и поныне, и никогда Церковь не оскудеет такими людьми.
В продолжение этой мысли, у нас на этой неделе есть... Вот помимо таких столпов веры православной в мужском обличии, есть повод вспомнить столпов веры православной в женском обличии. Мы будем вспоминать преподобную Анну Кашинскую 25 июня и преподобную Александру Дивеевскую 26 июня. Анна Кашинская – это вообще удивительная святая, ну, казус, произошедший в истории церкви с ней, он, конечно, печальный, но показательный, мне кажется, в том смысле, что, несмотря на то, что при печально известном нашем церковном расколе XVII века почему-то так случилось, что эта святая вот была особенно любима именно у тех, кто уклонился в раскол, и в связи с этим в таких, по-видимому, педагогических целях она была выведена из числа канонизированных святых.
Да, в 1648 году состоялось обретение её мощей в присутствии Алексея Михайловича, святейшего патриарха, и ее рука была сложена в двоеперстие. И потом, когда возникла вот эта вот страшная распря, вот эта трагедия раскола, то, что она так крестилась, было одним из самых распространенных аргументов. И поэтому вот произошла эта так называемая деканонизация, как будто можно решать за Господа, кто у него свят, кто нет. Это такой пример, единственный пример деканонизации в Древней Церкви, вот, ну, которая вызывает, ну, что, горькую улыбку это вызывает.
Ну, слава богу, да. Уже в 1908 году это недоразумение было разрешено.
Так сколько прошло-то?
Да, прошло...
Кстати, 300 лет почти.
300 лет, но, несмотря на это, все 300 лет ее почитали святой в народе, и, в общем, как-то это не помешало ее почитанию именно в лике святых. А, собственно, хочу напомнить... тем нашим радиослушателям, которые, может быть, не помнят, кто это святая. Святая благоверная княгиня Анна – это жена князя Михаила Тверского. Женщина, на которую обрушилось столько несчастий, что удивительно даже с чисто житейской точки зрения, вот одной, наверное, сотой этих несчастий сейчас довольно, чтобы человек впал в глубокую депрессию и не вылезал от всевозможных врачей. А там в год ее свадьбы умирает отец. Через 2 года дотла сгорает княжеский терем со всем имуществом. Потом заболевает муж. В младенчестве умирает дочь. Потом муж уезжает в Орду, и там его мученические...
Святой благоверный князь-мученик Михаил Тверской.
Да.
Мощи которого сейчас в Архангельском. В Архангельском соборе Кремля.
И там же в Орде потом погибают оба ее сына и внук. То есть вот это вот начинаешь перечислять, и как-то сразу вспоминаешь Иова многострадального. То есть все, что можно потерять, эта женщина потеряла при жизни. И после гибели своего мужа она приняла постриг сначала с именем Ефросиния, а потом уже, когда переселилась в Кашинский Успенский монастырь, постриглась в схиму с именем Анна. Вот удивительно, что никакие вот эти вот решения, хоть и церковных, но земных властей ничего не могли сделать с ее памятью в сердцах православных христиан. И потом, особенно в многострадальный для христиан в России 20 век, она, конечно, стала одной из любимых святых, потому что все время приходилось из огромного сонма святых выбирать тех, которые могли укрепить в этих испытаниях.
Да, это пример того, как терпение скорбей, конечно, прежде всего, рождает искусство. Это слова апостола Павла, да. Терпение рождает искусство. Или по-русски опытность. Искусство чего? Искусство духовной жизни. Поэтому преподобная Анна Кашинская – это великий учитель духовной жизни. А что такое великий учитель духовной жизни? Что такое для нас это? Это не только житие, которому надо подражать. Да? Как подражать? Это уж как Господь даст кому сколько скорбей в жизни. А это тот, кто откликается на нашу просьбу нас научить этой духовной жизни. И вот когда мы, допустим, читаем тексты великих святых отцов или молимся отцам и матерям святым, они же ведь живы у Господа. Так же, как если бы мы пришли за советом, если бы жили в их время, они откликаются и становятся нашими учителями. Они берут о нас попечение, они становятся нашими наставниками и умудряют нас, делятся своим опытом. Опытом чего? Прежде всего, любви Божией, смирения, добродетели и радости о Господе. Вот, поэтому молиться им значит богатеть духовно, понимаете? Поэтому будем святой преподобной Анне молиться.
И еще одна святая, которую мы вспоминаем на этой неделе, это преподобная Александра Дивеевская. О ней преподобный Серафим Саровский, который ее застал, когда сам еще был послушником, он о ней говорил: «Это великая жена была. Я по сей день ее стопы лобызаю». Вот кто такой для нас, для всех, Серафим Саровский. И какой величины должна была быть эта женщина, если он считал ее вот столь великой святой?
Да, потому что весь XVIII век – это век борьбы государства с монастырями и непонимания того, что монастыри для чего они нужны. Она ровесница Екатерины Великой, которая, как мы знаем, закрыла и свела на нет почти всю монашескую жизнь в стране. Вот. А Александра преподобная, наоборот, основала монастырь, стала источником монастыря. Понимаете, вот первую общину она создала. Поэтому двигаться против общего движения вот все от этого опыта, а я к нему, нужно быть действительно, ну, это подвиг настоящий.
Ну и опять, наверное, без помощи Святого Духа вряд ли это получилось, конечно, бы, учитывая реалии XVIII века. Равно как и в нашем 21 веке, наверное, вряд ли что-нибудь у нас получится, если мы об этом будем забывать, если будем пытаться что-то делать сами без такого просьбы о помощи.
Да, но правда Божия все равно рано или поздно восторжествует. Да, вот в 91-м году после археологических раскопок могила была восстановлена по уцелевшему под асфальтом фундаменту часовни, где она была похоронена. Вот мощи матери Александра были обретены. В 2000 году перенесены в церковь Рождества Богородицы, как и предсказывал преподобный Серафим Саровский. А в 2006 году, когда там начался ремонт, в Казанскую церковь, а канонизирована она была в 2004 году. То есть правда Божия все равно всегда торжествует. Иногда через очень много времени, иногда не очень. Вот, потому что Господь сильнее всех.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую неделю по субботам. До новых встреч. До свидания.
До свидания. Храни вас Бог.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.